Служебный вход.
В эпоху современных технологий при наличии даже не самого дорогого смартфона можно сделать хорошее фото, особенно если применить пару фильтров. Так ли это на самом деле? Почему тогда профессия фотографа до сих пор актуальна? Давайте сегодня разберемся.
С вами, как обычно, Анастасия Грибова и Дарья Гудкова. И в гостях у нас сегодня фотохудожник Екатерина Рождественская. Екатерина, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте, Екатерина. Вот для меня вы фотохудожник, а не фотограф. Но в чем разница, я лично для себя понять не могу. Объясните, пожалуйста, в чем вы для себя видите разницу между фотографом и фотохудожником?
Я не знаю, фотограф это и есть фотограф. Ну, фотохудожник прибегает ко всяким ухищрениям, типа декорации, постановку, особенно какую-то художественную, света, общение с жертвой, с моделью. То есть это довольно долгий процесс и, вероятно, самый главный в работе фотохудожника. Даже если он общается с натюрмортами, с какими-нибудь бутылками, фруктами, цветами и так далее. Фотограф – это более, скажем, такая живая приставка к фотоаппарату. Сейчас все фотографы, сейчас все пытаются запомнить момент, поделиться им, но редко кто задумывается о том, как это выглядит. Редко кто из этих миллионов фотографов является фотохудожником.
Вы согласны с моим утверждением, что в современном мире, да, когда у нас у каждого смартфон, даже если это не самый дорогой смартфон, все равно можно сделать фотографию достаточно хорошего качества, особенно если наложить пару фильтров, то картинка вообще идеальная получится. Или все-таки с помощью фотоаппарата можно сделать фото гораздо качественней?
Фотоаппарат, конечно, это совершенство, хотя я давно уже им не пользуюсь, а снимаю с помощью телефона. Но наложение фильтров – это все-таки искусственный интеллект, это не интеллект человека. А выбрать точку, выбрать фон, снять в то самое время, в которое нужно, это все-таки необходимо приложить какие-то навыки, необходимо продумать это все-таки человек. А вот снимать все, что движется, делать миллион кадров совершенно бессмысленно, это детское занятие.
От кого вообще зависит результат больше все-таки? От фотографа или от модели? Или это обоюдная такая работа, то есть совместная?
Вы знаете, это как вот раньше писали песни, когда были не тексты, а стихи, когда была настоящая музыка, то это было такое взаимное творчество композитора и поэта. Так и сейчас. Я считаю, что это очень взаимное творчество, потому что если у модели глаза пустые, то как свет не выставляй, как головку ей там не поворачивай, как не усаживай красиво в кресло, все равно будет довольно, может быть, качественно, но пусто. Поэтому хорошие снимки получаются только или очень естественные люди, когда перед объективом это уже залог успеха, или когда есть вот это взаимодействие между фотографом и моделью.
Какие снимки все-таки лучше, постановочные или сделанные случайно?
А нельзя сказать, что лучше. Бывают случайные совершенно потрясающие снимки, как все тот же известный поцелуй послевоенный. Случайные снимки, они намного сильнее, хотя есть прекрасные снимки постановочные, скажем, портреты известных людей, когда и модель великая или хотя бы думающая, и высокого уровня профессионал. Лучше нету. Есть выхваченные там и там, но очень качественные.
Вот есть такие понятия, как фотогеничность и нефотогеничность. Вот для меня это достаточно абстрактное понятие. А вот скажите, это зависит от мастерства фотографа или действительно кто-то на фотографиях получается лучше, краше, интереснее, а в жизни достаточно блеклый человек? Как вы к этому относитесь?
Есть люди, которых любит камера, с ними просто проще работать. Тех, кого камера не любит, с ними надо просто потрудиться. Надо правильно выставить свет, надо найти тот самый ракурс, с которого лицо будет выглядеть намного выигрышнее, чем просто если стрельнуть один раз. Нужно сделать больше снимков, поэтому нужно время. Нет, я не думаю, что это какое-то правильное такое слово.
А вот что значит «любит камера»? Это получается, что у человека какая-то идеальная внешность, харизма. Что притягивает камеру в фотоаппарат?
Думаю, харизму скорее. Идеальной внешности вообще нету, в принципе.
Но это выражается во взгляде, мимике. В чем? Как вот фотограф, все-таки, когда мы общаемся, да, это по общению ты видишь, чем-то тебя цепляет человек.
В основном глаза. Потому что, ну, очень часто говорят, у нее пустые глаза. То есть о чем бы человек ни говорил, глаза пустые, безэмоциональные. Речь монотонная, лицо очень снулое, как у мороженой трески. А есть все-таки глаза, которые живут совершенно самостоятельной жизнью, отдельной, по ним можно все прочитать, и эмоции, и чувства, и все-все-все. И на фотографии это очень хорошо видно.
Хорошо, а вот когда мы видим идеальную модель с идеальной кожей, с идеальной прической, да, там выставлен свет, вот кажется, все идеально. В жизни порой ты видишь совершенно обычного человека. Вот здесь вот тогда какие инструменты были, чтобы вот придать такой идеальный образ?
Я боюсь, что сейчас главный инструмент – это Photoshop, который я ненавижу. Я им пользовалась, но я пользовалась только для доведения цвета в основном, фона. Потому что восприятие картины и фотографии, оно в первую очередь по цвету. И цвет я доводила. Но когда начинают блюрить кожу, лицо, нос, люди без носа так часто на фотографии, когда просто вот намек на то, что он где-то есть, но он затерялся среди лица. Сейчас такая неестественная жизнь, сейчас все неестественно. Поэтому я никогда не пользуюсь фотошопом, даже когда я делаю свои селфи, потому что, знаете, каждый год, каждая морщина – это гордость, что ты дожил до такого. Поэтому я не понимаю вот девушек, у которых миллиарды подписчиков, но если с ними кто-то встретится на улице, их же не узнают, потому что это совершенно не то, что происходит в соцсетях. Я за естественность во всем, и в губах, и в грудях, и в отношениях, и в глазах, и так далее. Потому что картинка – это одно, а жизнь – это совершенно другое. Фотошоп нужен. Нельзя трогать человека фотошопом. Почти никогда. Нельзя там делать глаза уже, шире, нос более курносым. Это неправильно. Я делала очень много обложек для разных журналов, и в основном это целый день. Сначала до того, как модель садится перед объективом, это выстраивание света, декораций. Все вымеряется с точностью до сантиметра. И потом уже свет ставится на модели. В этом нет ничего нового и ничего секретного. Так делают все фотографы, которые снимают обложки журналов. Это довольно долгая работа.
А сколько дублей? Получается, нужно
никто
сделать, чтобы
считал.
Прийти? Ну, примерно хотя бы. Вот сколько самое большое количество
фотографий? Не меньше сотни, это точно. Потому что нужно как можно больше ракурсов, чтобы потом посмотреть, какой ракурс выигрышней. Нужно попробовать свет, какой только можно, со всякими софтами, со всякими прибамбасами, все, что есть. Чтобы потом не мучиться вот с фотошопными фильтрами, нужно оттянуть декорацию на то расстояние, когда оно будет выигрышно смотреться. То есть тут все участвуют в съемке и обложке, и модель, и декорации, и свет, и все что угодно. Поэтому это очень важно. Не меньше 100 – это точно, а лучше больше.
Если ты снимаешь на телефон, да, вот есть какие-то правила, чтобы фотографии получились удачные. Не снимать снизу, на каком-то расстоянии держать камеру. Вот такие вот общие, чтобы вы посоветовали просто обычному человеку, который пользуется телефоном.
Я снимаю по-разному. Я переворачиваю камеру, я снимаю через какую-нибудь там прозрачную бумажку. Я пользуюсь какими-то такими своими приемами, но надо экспериментировать, это самое важное. Эксперименты делают все. Я куда-то зарываюсь в угол, начинаю там снимать снизу, сверху. Нету правил, есть эксперименты. И вот иногда получаются совершенно замечательные какие-то фотографии, которые меня просто приводят в трепет. Чего же я снимала на Хотельблат столько лет, когда могла совершенно спокойно снимать телефончиком.
Екатерина, скажите, вот какие тогда качества, как творческой личности, необходимы фотографу прежде всего? Вот на что нужно обращать внимание, допустим, если ты хочешь стать фотографом?
Надо тренировать глаз. Это важно. Я иду, когда по городу, я смотрю, вот что можно снять. Вот человек снимает, думаю, подойти бы, сказать, ну что ты снимаешь на фоне, там, я не знаю, грязного забора. Ну развернись, посмотри вокруг. Очень много красивых. Нет, вот они снимаются. Или на фоне вот этих... Ну, в общем, совершенно не думают, что сзади находится. Им надо снять лицо, но тут необходимо, чтобы совпала красота тебя с тем, на фоне чего ты снимаешься. Это необходимо, первое дело. Важно, как обрезать. Обрезка фото – это безумно важно. Как ты выкладываешь это куда-то там, я не знаю, в какую-то сеть. Свет. Люди просто вот вскакивают и начинают сниматься. Ну, посмотри, вот здесь у тебя лампа. Ну, встань, чтобы свет все-таки освещал лицо. Не поворачивайся к лампе спиной. Есть какие-то моменты, которые совершенно очевидны человеку, который не фотограф. Просто вот надо разум включать, надо двигаться, потому что фотографу кормят ноги. Надо быть в хорошей форме. Я, когда снимала, я через 5 поняла, что мне уже лень там сесть на корточки, мне уже лень лезть на стремянку, ну, уж какие-то физические упражнения мне лень. Я стала ходить, я стала заниматься физическими упражнениями. Я хожу до сих пор по 10 километров, я не могу не ходить. То есть необходимо быть в форме, потому что какая-нибудь тетка с толстой задницей, она не сможет ничего хорошего придумать, потому что она не может физически это сделать. Надо ползать. На моей одежде были протерты колени и локти, потому что я ползала. Это невозможно остановиться, но поиск ракурса, он вот такой, он физический. Нельзя сказать, что вот оттуда было бы хорошо. Пойди туда, ляг и посмотри, хорошо или плохо. То есть это необходимое качество. Чувство вкуса. Смотри других. Смотри замечательные фотографии известнейших там Родченко, Видона, Ля Шапеля, Лейбовиц, кого хочешь. Ищи свою идею. Идея – это очень важно. У меня была идея, я с ней проработала 20 лет. Самое главное – это идея. Найди свой путь, потому что нельзя снимать все вокруг. Животных в цвете, уличную фотографию делать, черно-белое, там, портреты. Так не получится. 1-2 снимка будет хороших, но остальное все впустую. Найди свой путь, снимай какую-то тему. Ну и количество. Нажимай пальцем на курок почаще.
Екатерина, вот еще скажите такой момент. Вот все-таки лучше снимать на пленку или цифровой фотоаппарат? Потому что есть приверженцы, кто не приемлет цифровую технику, говорят, что на пленку получается лучшая фотография. Вот вы как к этому относитесь?
Ну, смотря для чего делаются фотографии.
А в чем это отличие?
Ну, для, скажем, выставочной деятельности, конечно, надо снимать на фотоаппарат. Если ты делаешь для себя, я не вижу ничего такого. Совершенно спокойно можно снимать на телефон. Мы же все-таки развиваемся вместе со временем. Сейчас пользоваться пленочной фотографией можно, но довольно странно. Уже даже не остались места, где это можно проявлять. Или устраивать дома фотолабораторию, чтобы вывешивать вот эти вот замечательные сохнущие в темной комнате листки, которые потом превращаются в фотографию.
Скажите, а учиться на фотографа?
Я за то, чтобы люди учились всю жизнь. Это я не против учения. Можно, естественно, пойти там на какие-то курсы, можно даже в институт, на операторский. Но надо иметь к этому взгляд, надо иметь к этому отношение, надо иметь к этому сердце. Все-таки нужно иметь задатки, как мне кажется. Просто так из ничего, ну, получится фотограф, который делает фотографии на паспорт. Нужно иметь что-то такое эдакое, ту самую харизму и тот самый взгляд, который положен дальше путь.
А расскажите ваш путь, как вы начали заниматься фотографией. Ведь вы уже начали не сразу, да, там со школьной скамьи или со студенчества заниматься фотографией, а вы уже во взрослом возрасте пришли к тому, что стали фотографировать. Вот как это вообще, вы к этому пришли? Почему именно фотография?
Я пришла из принципа, потому что я придумала этот проект. Я листала журналы, я листала альбомы с картинами великих мастеров-художников, и я думаю, вот это похоже там на это на Пугачёва, это там на Рязанова, это на Гурченко. И вот эта вот череда, этот похож, как-то меня вдохновило на вот создание такого проекта. Я договорилась, значит, вот с журналом «Караван историй», и процесс был моего учения довольно быстрый. Я наняла на первые несколько фотосессий фотографа, осветителя, гримера, ну, то есть вот всю команду собрала и села совершенно бездельно, потому что я, ну, идею придумать это одно, а вот сидеть так и смотреть, как это все происходит помимо тебя, это совершенно другое, это отвратительно. И...
То есть снимал кто-то другой, получается?
Да, фотограф, просто... но и мне не на что было. Раньше на телефоны не снимали, фотоаппарата у меня не было. Я присмотрелась, я поняла, что вообще говорить не о чем. Человек подходит, нажимает на кнопочку и говорит, снят, и все. И думаю, ну, вот это как раз мое дело. Я хотя бы буду что-то такое делать. Вот, и потом купила маленький фотоаппарат, но студийный, и начала вот сама, вообще ничему не учась, просто мне помогал осветитель, естественно, выстраивала кадры, но очень быстро втянулась, потому что дело было безумно интересным. И меня это настолько вдохновляло, и я видела сразу результат. Это захватило всю мою натуру, поэтому я вот от безделья, видимо, вернее, даже не от безделья, потому что мне не хотелось сидеть без дела. Я поэтому пошла и стала заниматься это без всякой теории, сразу практикой. И сняла в результате больше 6000 человек наших замечательных людей, которые являются просто гордостью России. И не только России.
Скажите, а как нарабатывать опыт тогда, вот чтобы у тебя ведь наверняка фотографии получались лучше, чем больше вы фотографировали? Или я ошибаюсь, это такое стереотипное мнение?
Это стереотипное, я думаю, потому что я очень старалась вначале.
Но вы что-то читали, какие-то книги именно вот по этой
профессии? Мне некогда было читать. Мне приходило по 5-6 человек в день, поэтому я уже приползала домой совершенно со слипающимися глазами, и читать мне было уже нечего. Нет, это все проходило в процессе работы, вот это учение. Потом мы сидели с компьютерщиком, смотрели, как это все происходит, что-то подправляли. Поэтому я не могу сказать, что я так выросла за эти 20 лет. Мне кажется, что я выросла в ощущении, что все в жизни возможно. Даже когда ты ничего не умеешь, очень здорово браться за вот эти дела, когда ты не умеешь и делаешь. Не просто говорить, вот мне бы хорошо бы, а вот я научилась бы писать книжки. Я села и стала писать. То есть, когда ты осмеливаешься делать то, о чем ты мечтаешь, это большой плюс.
А вот если вернемся опять к фотографу, то какую команду должен иметь вокруг себя фотограф? Это должны быть еще какие-то фоторедакторы, кто занимается фотошопом, или это все отдельно делает сам фотограф? Вот ты фотографируешь
и... Кого как? Кто-то делает сам все. Но все-таки я считаю, что это две разные профессии: компьютерный дизайн и фотография. Необходим художник по гриму. Но это я называю художником по гриму. Так нужен профессиональный мейкап, чтобы правильно убрать недостатки и подчеркнуть достоинство человека. Нужна прическа. Ну, то есть вот эта часть художественная, она необходима, если ты снимаешь студийную фотографию. И отдельно, естественно, компьютерный потом дизайн.
А вот вы когда приходили на площадку, вот вы чем занимались? Вы сами выставляли свет? Или это были другие люди, которые как раз осветители занимались этим, а вы вот непосредственно уже искали ракурс человека?
У меня команда была большая, но у меня и необычный был проект. У меня был осветитель, он называется ассистент фотографа, у компьютерщика тоже потом, художник по гриму, художник по костюмам, художник-постановщик, потому что необходимы были, как это называется, интерьер создавать, директор. Так что компания была довольно большая и тяжеловесная, но ни без одного человека я бы не справилась, потому что каждый занимается своим делом. Самая страшная работа у директора, который обзванивал знаменитостей, который с ними договаривался, которые там, они приходили, не приходили. Вот это вот никому не посоветую. Ассистент, конечно, человек, который занимается светом, который понимает, как и что это нужно.
Вы сняли огромное количество артистов, наших звезд российской эстрады. Кого бы вы выделили из них? Вот с кем было легче всего работать? У кого самый удачный вообще ракурс, внешность для фотографий подходит? Что вы можете сказать из тех, кто у вас был? И кого бы вы хотели снять еще?
Самая запоминающаяся Гурченко, конечно, потому что выше не прыгнул никто. И по отношению к фотографии, и по отношению к жизни, и по отношению к людям, и по интересности. Я думаю, по гениальности, потому что Гурченко – это был наш ответ и вот этому черно-белому Голливуду 30-х годов, и Марлен Дитрих, и Грета Гарбо, и она была достойной соперницей, но с очень несчастной судьбой, потому что ее очень мало снимали. Она была очень невостребована, и как раз она попала ко мне на съемки именно в тот момент, когда она была очень голодной до работы. И она выкладывалась целиком и полностью, и это было большим счастьем. Она была единственная, ну, может, не единственная, но первая, кто репетировал фотографию. Я такого не видела еще, и, слава богу, она мне попалась на заре моей фотокарьеры, и я всех потом мерила по ее уровню, и до ее уровня никто не дошел. Она была совершенно удивительным человеком, она входила в роль того персонажа, который ей предстояло играть, скажем так, не сниматься, а играть. И мы не могли остановиться в работе, мы снимали и снимали и снимали. С ней я сделала больше фотографий, чем со всеми другими, где-то около 30, потому что это было настолько интересно, видимо, взаимно. Для нее каждая вот эта фотография была такой микроролью. И она играла то, что она не смогла сыграть в киножизни. Она мечтала быть Елизаветой Английской. И когда она поняла, что это возможно сделать в фотографии, она так загорелась, и мы с ней сняли вот эту рыжую красавицу ужасную, с пустым взглядом, с губами такими соломинками. В общем, это было очень здорово. И каждая работа с ней была действительно таким путешествием в историю или бурлеском. Чаще всего я вспоминала, где я что купила, потому что, когда я куда-то приезжала, мне сразу надо было бежать в какую-нибудь барахолку или в какой-нибудь антикварный магазин, где я скупала всякие поломанные стаканы, покоцанные какие-то рюмки, драные перчатки старинные. То есть вот это все вот действительно барахольное. Потом вот я куда-то выкладывала в кадр, и было такое удовольствие на это смотреть, я так гордилась, потому что я понимаю, что фотография, она вот у тебя перед глазами, ты на нее смотришь. Это не кино, где можно заклеить что-то там скотчем или подложить какую-то пластмассу в какой-то исторический старинный фильм. Человек пройдет, и никто ничего не заметит. А здесь вот ты вот рассматриваешь, и ты понимаешь, что это настоящее. И вот этот мир деталей, он очень важен всегда. Поэтому я не скупила. Сейчас я вот сижу, разгребаю вот то, что я накупила. Это, конечно, по-моему, для отдельного музея.
Скажите еще такой момент по поводу организации фотовыставок. Вот насколько это вообще трудно? Вы же делали фотовыставки по разным городам.
Это довольно сложное занятие. Это не может просто так вот как-то ездить без тебя. Нужно собрать определенные картины, они не могут быть тоже взяты, знаете, совершенно хаотично. Это или одно время какое-то. Вот я говорю про свой проект, но каждый фотограф должен понимать, что он должен выставлять. Обязательно должна быть тема. Без темы довольно сложно это будет смотреть. Ну и потом договариваться со всеми этими музеями, залами. Вот это вот работа, я думаю, не для слабонервных. Работа фотографа, она у нас очень мало оценена, как мне кажется. Ее надо все-таки больше ценить и поднимать. Я понимаю, это связано с тем, что все перешли на телефончики, и это вроде считается уже не профессией. Но профессионалы, их надо просто всячески поддерживать.
А вы принимаете заказы на фотосессии? Делаете какие-то фотосессии?
Да,
или
конечно.
Все-таки вы человек проектов?
Нет. Ну что, я до сих пор занимаюсь фотосессиями с большим удовольствием. Понимаете, я 20 лет отработала фотографом. Нельзя же в один день так взять, так как свет выключить, и все, ты уже не фотограф. Это моя любимая профессия, я ее обожаю, я с ней живу, я в ней до сих пор.
Скажите, что бы вы посоветовали начинающим фотографам, кто вот встает на этот путь?
Я желаю наметанного глаза, твердой руки, хорошего физического здоровья, и обязательно морального тоже. И не надо сразу покупать дорогую технику. Надо стараться из ничего сделать хорошую фотографию, а потом уже, если это пойдет, то уже задумываться о будущем.
Екатерина, большое вам спасибо за интервью, и мы всем желаем удачных ракурсов и хороших фотографов.
Спасибо большое.
И пусть вам нравятся ваши фотографии даже без фильтров. И неважно, на что вы делаете снимки, замечайте красоту вокруг вас. Смотрите по сторонам, а не в телефон.
Удачи вам.